вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы в очередной раз говорим о Чехове. В 1893 или же в 1894 году в его записной книжке появляется заметка. «Была женой артиста, любила театр, писателей. Казалось, вся ушла в дело мужа, и все удивлялись, что он так удачно женился. Но вот он умер, она вышла за кондитера, и оказалось, что ничего она так не любит, как варить варенье, а уж театр презирала так, как была религиозна, в подражании своему второму мужу». И с этой заметки через 5 лет родился рассказ «Душечка», процесс написания которого занял у Чехова около 2 недель, предположительно с 26 ноября до 7 декабря 1898 года. При создании образа главной героини Чехов воспользовался также смутно брежущим в его воображении образом некой Ольги Ивановны, обладающей редкой способностью любви к людям. Она должна была стать героиней, начатой еще в конце 80-х годов повести, которую Чехову так и не удалось закончить. Затем он хотел использовать этот образ для повести «Три года» и рассказа о неизвестном человеке. Но и это не удалось. В полноте замысел удалось воплотить в «Душечке», которая была впервые опубликована в номере 1 журнала «Семья», что немаловажно, в 1899 году. Затем рассказ был послан Марксу для 9-го тома, как раз в это время издававшихся сочинений Чехова. По Библии жена взята от мужа, создана из его ребра, поэтому естественно ее подчинение ему, при том, что, по словам апостола Павла, жена есть слава мужа. Как и то, что любая женщина в идеале может и должна ощущать себя частью мужа, ибо это естественное ее состояние. Героине рассказа «Душечка» Оленьке Племянниковой это состояние свойственно и привычно с самых юных лет. После замужества тем более. Она постоянно чувствует себя частью мужа, думает его мыслями, говорит его словами. И что ж, разве не предусмотрено это замыслом Божиим? Разве не представлена такая зависимость, как идеал? Если это и вправду зависимость, но скорее это интуитивное свойство, правильно выбирающее определенную модель жизни женщины. Существование Оленьки, затем Ольги Семеновны, немыслимо без второй мужской половины, при отсутствии которой она ощущает некую неполноту. Не случайно ее нерассуждающая любовь, ее привязанность, ее мысли направлены исключительно на мужчин, при том, что ни то, ни другое, ни третье не имеет, похоже, никакой эротической подоплеки. Далее цитата из Чехова. «Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Раньше она любила своего папашу. Еще раньше, когда училась в прогимназии, любила своего учителя французского языка». Конец цитаты. Далее она также тихо и скромно любит первого мужа-антрепренера, второго – торговца лесом, третьего – ветеринара, потом его сына от первого законного брака. В этой любви нет страсти, нет тем более надрыва. Она тиха, послушлива. Оленька создана для идеальной супружеской жизни. Это чувствуют все ее мужчины. Да и сам Чехов при описании очередного брака Оленьки без обычной своей язвительности, неизменно отметивший. После свадьбы жили хорошо, а также присуще его героине здоровье, физическое и душевное. Далее опять цитата. «Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким, мягким взглядом, очень здоровая. Глядя на ее полные розовые щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на добрую наивную улыбку, которая бывала на ее лице, когда она слушала что-нибудь приятное, мужчины думали: да, ничего себе, и тоже улыбались. А гости, дамы, не могли удержаться, чтобы вдруг посреди разговора не схватить ее за руку и не проговорить в порывы удовольствия. Душечка». Конец цитаты. Такое понимание характера помогло Чехову вывести непритязательную историю о женщине, постоянно нуждающейся в мужчинах и живущей их интересами, на более высокие уровни. «Душечка» воплощает в себе лучшие качества русской, воспитанной в православной вере женщины. Далее цитаты. из рассказа. Какие мысли были у мужа, такие и у нее. По субботам Пустовалов и она ходили ко всеночной, в праздники к ранней обедне. И, возвращаясь из церкви, шли рядышком, с умыленными лицами, от обоих хорошо пахло. И так прожили Пустоваловы тихо и смирно, в любви и полном согласии 6 лет. Конец цитаты. Одно только мешает идиллии – отсутствие потомства. Но и здесь цитата. По какому-то странному течению мысли они становились перед образами, клали земные поклоны и молились, чтобы Бог послал им детей. Конец цитаты. После смерти мужа Ольга в течение полугода жила как монашенка, выходила из дома только в церковь или на могилу мужа, после чего сошлась с квартирующим у нее ветеринаром, разведшимся с женой вследствие ее измены. Далее цитата. «И теперь была обо всем того же мнения, что и он. Было ясно, что она не могла прожить без привязанности и 1 года». Другую бы осудили за это, считает нужным добавить автор. Но об Оленьке никто не мог подумать дурно. И все было так понятно в ее жизни. Конец цитаты. И здесь, несмотря на отсутствие единодушия, оба они были счастливы. Думается, и на этот раз благодаря исключительной уступчивости Оленьки. Но ветеринара, состоящего при кавалерийском полку, перевели в другое место. И это для постаревшей Оленьки становится настоящей трагедией. Мужа она уже найти не может, живет одна. И поэтому, цитата, уже не было у нее никаких мнений. При Кукине и Пустовалове, а потом при ветеринаре, Оленька могла объяснить все и сказала бы свое мнение о чем угодно. Теперь же и среди мыслей, и в сердце у нее была такая же пустота, как на дворе. И так жутко, как будто она объелась полыни. Конец цитаты. Смысл существования она обретет с появлением ветеринара с семейством, возвратившимся в город, чтобы провести в нем остаток жизни. Оленька поселяет их у себя в доме. Очень привязывается к 10-летнему сыну бывшего возлюбленного, до которого нет дела ни его постоянно отсутствующему отцу, ни матери, уехавшей едва ли не насовсем к сестре в Харьков. Цитата. «Ах, как она его любит! Из всех ее прежних привязанностей ни одна не была такой глубокой. Никогда раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней все более и более разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает, почему?» Конец цитаты. Трудно понять, как Чехов относится к своей героине, но наглядная эволюция ее образа от начального замысла до окончательного воплощения. Вначале, на стадии замысла, отношение к ней явно неприязненное и даже презрительное. В конце, граничащее с умылением, которого, впрочем, Чехов впрямую по своему обыкновению не высказывает. Зато его высказал Лев Толстой в статье «Послесловие к рассказу Чехова «Душечка», где об Оленьке говорится как о святой удивительной душе, воплощении истинного предназначения женщины. И самое, пожалуй, проницательное наблюдение Толстого. Он, Чехов, как Валаам, намеревался проклясть, но Бог поэзии запретил ему и велел благословить. И он благословил, и невольно одел таким чудным светом это милое существо, что оно навсегда останется образцом быть счастливой самой и делать счастливыми всех, с кем ее сводит судьба. Конец цитаты. Подобным образом была воспринята душечка большинством из читателей, и в особенности читательниц, что свидетельствует о редком, даже для Чехова, проникновении в самую суть русской женской души. Думается, не без влияния Библии, которой Чехов, несмотря на атеизм, постоянно прибегал. А теперь о нескольких отрицательных моментах, связанных с характером героини. Насколько вообще душевность сочетается с духовностью? Может ли вторая произрастать из первой? Все-таки, наверное, душа любящего человека должна сочетаться с душой того, кого она любит. Растворение в ней, наверное, крайний и нежелательный случай. ведь тогда, конечно же, теряется представление о собственной душе. В отсутствии души, к которой была привязана душа любящего, наступает пустота. Собственная душа не может сладить с самой собой. Личность душечки определяется исключительно чужими влияниями. Собственного у нее только безграничная доброта. Чего не то, что для духовной жизни, даже для подступов к ней маловато. Не случайен бездумный выбор героиней мужей. Если бы на их месте очутились другие, она бы с той же бездумностью подчинилась им. Даже само представление о праве на тот или иной выбор у героини отсутствует начисто. И очутись она перед таким выбором, скажем, между двумя одновременно сватающимися к ней женихами, она бы померла, если не от перепуга, то уж точно от умственного перенапряжения. Кстати, можно попытаться предсказать и загробные ощущения героини, взяв за образец очень близкий ей образ гоголевской Пульхерии Ивановны из «Старосветских помещиков». Вспомним, в каком устроении Пульхерия Ивановна уходит на тот свет. Вначале оно имеет вполне христианский характер. Это, как поется в тропаре, «кончина мирна и безмятежна». Она спокойно отдает распоряжения, касающиеся ее кончины и похорон, высказывает заботу об оставшемся одним Афанасии Ивановиче и даже утешает его в его естественной скорби. «Вы, однако ж, не горюйте за мною. Я уже старуха и довольно пожила. Да и вы уже стары. Мы скоро увидимся на том свете. Грех плакать, Афанасий Иванович. Не грешите и Бога не гневите своей печалью. Я не жалею о том, что умираю. Об одном только жалею». Тяжкий вздох прервал на минуту речь ее. «Я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас, кто присмотрит за вами, когда я умру. Вы как дитя маленькое. Нужно, чтобы любил вас тот, кто будет ухаживать за вами». При этом на лице ее выразилась такая глубокая, такая сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы в это время глядеть на нее равнодушно. Конец цитаты. Но тут же, спустя минуту, в эту неподдельно трогательную картину вползают настораживающие читателя подробности. Старушка ведь, полагая себя безгрешной, вполне уверена в благополучном разрешении своей загробной участи. И даже более, эта уверенность простирается до того, что из-за гроба она сможет вмешиваться в интересующие ее земные дела, связанные с Афанасием Ивановичем, направляя их в ту или иную сторону. Цитата. «Смотри мне, Евдоха», — говорила она, обращаясь к ключнице, которую нарочно велела позвать. «Когда я умру, чтобы ты глядела за паном, чтобы берегла его, как глаза своего, как свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухне готовилось то, что он любит, чтобы белье и платье ты ему подавала всегда чистое, чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично». «Не своди с него глаз, Евдоха, я буду молиться за тебя на том свете, и Бог наградит тебя. Не забывай же, Евдоха, ты уже стара, тебе долго не жить, не набирай греха на душу. Когда же не будешь за ним присматривать, то не будет тебе счастья на свете. Я сама буду просить Бога, чтобы не давал тебе благополучной кончины». И сама ты будешь несчастлива, и дети твои будут несчастны, и весь род ваш не будет иметь ни в чем благословения Божия. Бедная старушка считает нужным добавить к этому свой комментарий Гоголь. Она в то время не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает, ни о душе своей, ни о будущей своей жизни. Она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла сирым и бесприютным. Она с необыкновенной расторопностью распорядила все таким образом, чтобы после нее Афанасий Иванович не заметил ее отсутствия. Уверенность ее в близкой своей кончине так была сильна, а состояние души ее так было к этому настроено, что действительно через несколько дней она слегла в постель и не могла уже принимать никакой пищи. Наконец, после долгого молчания, как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами, и дыхание ее улетело. Как видим, все поведение Пульхерии Ивановны определяют обстоятельства исключительно земной и только земной жизни, ибо душа ее, поставившая близкого человека выше Бога в этом мире, не может представить себе встречи с Богом и в мире ином. Но ведь и душа Ольги Семеновны при всех ее достоинствах отмечена тем же свойством.